вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст, в котором я рассказываю, о чем в последние дни пишут и говорят в социальных сетях. В этом выпуске речь пойдет о новом законе о призыве, о признании телеканала «Дождь» нежелательной организацией и об аресте социолога Бориса Кагарлицкого. Российская Дума приняла пакет законов, меняющих правила воинского призыва и службы в армии. Осталось дождаться, когда их одобрит Верхняя палата парламента, Совет Федерации, и подпишет Владимир Путин. Самым обсуждаемым новшеством стало изменение призывного возраста. Верхнюю возрастную планку поднимут до 30 лет. При этом нижнюю сдвигать не будут, хотя обещали поднять и ее тоже. Эту простенькую, как у наперсточников, жульническую схему комментирует политолог Екатерина Шульман на канале «Бильд» на русском.
Двухходовочка. Тоже красота. Значит, мы с вами говорили про этот законопроект, когда он был только внесен. Это все тот же депутат Картополов. Повышение призывного возраста с 27 до 30 лет верхней границы и с 18 до 21 года нижней. Мы с вами говорили, что тут есть некоторая засада. Верхняя граница повышается сразу, а нижняя граница, согласно законопроекту, поэтапно, в несколько приемов. На этапе второго чтения выяснилось, что с 27 лет до 30 повышается планка сразу, а с 18 до 21 она не повышается вообще. Депутат Картополов, который говорил, что смысл поправок в том, чтобы в армию приходили более опытные и зрелые люди, и для того, чтобы молодые люди имели время доучиться, теперь говорит, что парни, какие-то воображаемые парни, очень хотят служить с 18 лет. Надо сказать, что в первоначальной версии законопроекта, то есть в тексте первого чтения, содержалась возможность, что называется, явочным порядком, прийти и служить с 18 лет. Если вы никуда не поступили, вам некуда деваться, ну что вам зря сидеть дома? Вот вы идете в военкомат и говорите, а я все-таки хочу на срочную службу сейчас, не дожидаясь 21 года. Вас там с радостью принимают. Поэтому если эти мифические парни действительно рвутся на срочную военную службу, то они, по версии первого чтения, имели возможность осуществить свое желание. Но, может быть, они не знают о том, насколько сильно они этого хотят. Поэтому теперь они будут обязаны делать это по закону.
Помимо того, что россиянам подняли призывной возраст, им станет еще труднее уклоняться от призыва. По новому закону ограничение выезда из страны будет накладываться не на седьмой день после получения повестки, а с первого же дня. Причем повестки будут рассылаться через госуслуги. Сам факт их высылки будет засчитываться как получение повестки. «Добро пожаловать в электронный концлагерь», комментирует на канале «Новые газеты в Европе» редактор этого издания Кирилл Мартынов.
Особенно обидно тем людям, которым сейчас там 28-29 лет. Это означает, что они обратно как бы превратились. Я на самом деле очень сочувствую, серьезно, что я слишком иронически говорю. Надо здесь посочувствовать. Вот представьте себе, вы не пошли в армию, нечего там делать. Исполнилось вам 27 лет, вы, значит, уже довольный жизнью такой непризывник, никому ничего не должны. И тут приходит депутат Картополов и говорит, нет, ребята, вам еще до 30 лет, а теперь еще особо и не побегаешь, потому что все эти повестки будут приходить на госуслуги в уведомительном характере. Ну, в общем, как мы тогда говорили, новое электронное крепостное право рекручено в России, введено.
А где призыв, там и контракт, причем бессрочный. Эта закономерность действовала еще раньше, отмечает публицист Андрей Никулин.
В новой версии закона о повышении призывного возраста отдельно прописано, что с призывниками в период мобилизации могут быть заключены только короткие контракты продолжительностью в один год. При этом параллельно действует путинский указ о частичной мобилизации, превращающий все контракты в фактически бессрочные, вплоть до окончания мобилизации. То есть подписываешь документ хоть на неделю, но эта неделя может длиться и год, и вечность. Главное, чтобы коготок увяз, а дальше дело техники. В принципе, это все, что стоит знать о всех последних изменениях и нововведениях. Можно вычитывать параграфы, искать смыслы, придираться потом к реализации, исследованию законодательства. Но все движимо только одной логикой – получить больше людей и больше власти над ними. Можно написать еще емче, но цензура мешает. А остальное – только прикрытие.
Комментаторы убеждены, что российские власти готовятся ко второй волне мобилизации, причем с учетом ошибок прошлого года. Помимо нового закона, для этого предпринимается еще множество других шагов, говорит на своем канале украинский публицист Иван Яковина.
Сейчас, кстати, идет согласование списков потенциальных призывников и мобилизантов. Идет подготовка базы данных, идет настройка оборудования. То есть сейчас хотят сделать все по-умному, не как в сентябре прошлого года, когда там был хаос, раздрай, разброд, и вообще не понятно. И многие тогда смылись. Помните, тогда около миллиона россиян успели сбежать за границу. Вот сейчас хотят сделать так, чтобы та история не повторилась. И как только Владимир Путин выступит по телевизору и объявит, что принял очередное предложение генерального штаба и вынужден объявить частичную мобилизацию, в ту же самую секунду сотни тысяч россиян получат электронные повестки и лишатся возможности выехать за границу. Все, они будут заперты внутри России, и уехать оттуда они вообще как-то сбежать смогут только огородами через какую-то границу, там окольными тропами, вплавь или я уж не знаю как еще. Тут смотрите, они сейчас готовят в России фактически специальную бюрократическую операцию, военно-бюрократическую операцию, и проводить ее будут уже со второго раза, обжившись на ошибках прошлогодних, поэтому, скорее всего, в этот, во второй раз все пройдет быстрее и успешнее. То есть они смогут набрать тех людей, кого хотят.
Очевидно, что российская армия потерпела намного большие потери на фронте, чем признает Минобороны, комментирует публицист Александр Невзоров.
Масштабы мобилизации и призыва – это и есть истинная, ничем не замутненная правда о масштабах русских потерь. Россия всегда нападала только на слабых и маленьких. Вся ее воинская слава соткана из разгрома аулов, покорения кишлаков и топтания юрт. Серьезные, крупные противники всегда ее безжалостно били и засовывали ей агрессию ей же в глотку. Она позорно проиграла массу войн, которые сама начинала. Вторгшись в Украину, она опять просчиталась, решив, что Киев за 3 дня. Но если у владык прошлого хватало мужества и ума признать поражение, то у Путина нет ни ума, ни мужества. Бессмысленную и позорную войну он будет продолжать, пока не израсходует весь людской ресурс.
О необходимости всеобщей мобилизации уже давно пишут в Z-каналах. Рассерженные патриоты Игоря Стрелкова и он сам неоднократно призывали бросить все ресурсы страны на победу в безнадежной войне с Украиной. Именно этой цели и служит новый закон. Об этом открыто сказал на голосовании в Госдуме депутат Картополов.
Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой самой большой войной это уже попахивает. А мы все продолжаем искать, кого же нам оттуда убрать, кого же защитить. Да некого будет потом защищать. Поймите это.
Как видно из реплики Картополова, голосование в Госдуме прошло далеко не так гладко, как ожидалось. Наверное, это первый за долгие годы закон, против которого едва ли не в полном составе голосовали целые думские фракции. Причины конфликта разбирает журналистка Фарида Рустамова.
У администрации президента на носу президентские выборы. Главная забота ее чиновников – поддерживать высокий рейтинг Путина. И они хорошо помнят, как граждане отреагировали на объявление мобилизации. Ползучая точечная мобилизация, ставка на добровольных контрактников – такой тихий вариант рекрутирования граждан на войну их устраивает. Но Минобороны нужны солдаты, его главная забота – война. Видимо, без принуждения россияне идут воевать настолько неохотно, что понадобились такие радикальные меры. И ничего лучше для снижения резонанса, чем в старом добром режиме спецоперации провести огромный пакет поправок, военные не придумали. Кто кого переборет? Скорее всего, конечно, Минобороны продавит свои интересы. Но вылившийся в публичное пространство конфликт между двумя частями системы показывает ее, мягко говоря, нервозное состояние перед 2024 годом.
Резко негативная реакция общества на первую мобилизацию пока что удерживает Путина от того, чтобы объявить ее снова. Но это может в любой момент измениться, и лучше быть к этому готовым, предостерегает на своем канале журналист Майкл Наки.
Может повториться прошлогодняя история, что вот эти вот чаши весов, которые есть у Владимира Путина, его страхи от публичного негативного отношения к мобилизации и необходимость мобилизацию проводить перевесят второе. И тогда может быть проведена новая мобилизация. Опасность никуда не делась. Опасность и быть срочником, и быть мобилизованным. Пожалуйста, учитывайте это. Изучайте запасные планы. Что можно сделать, если завтра объявят мобилизацию? Какие меры вы должны предпринять для того, чтобы это вас не коснулось? Чтобы не стать убийцей и чтобы не стать убитым. Готовьте пути отступления. Сделайте тревожный чемодан. Подумайте, как вы можете в случае мобилизации уехать из страны, или, если у вас нет возможности, что вы можете делать внутри страны, чтобы не подпасть под мобилизацию. Что вам делать, чтобы не стать срочником, потому что это тоже сейчас прямой путь в могилу. Обязательно озаботьтесь этим. И помните, что даже если все перестали с утра до ночи рассказывать, что завтра мобилизация, это не сделало риск мобилизации ниже. Риск мобилизации растет с каждым днем и никуда не денется, пока не будет закончена война.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право». Рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Телеканал «Дождь» стал в России нежелательной организацией. Такое решение приняла на днях Генеральная прокуратура Российской Федерации. Этот статус способен предельно осложнить жизнь любому СМИ, отмечает на канале «Живой гвоздь» политолог Дмитрий Орешкин.
Путинские прихвостни бегают по кругу, и всех, кого видят этой мухобойкой, пытаются прихлопнуть. Чем статус нежелательной организации опасен? Им, соответственно, близок начальникам. Тем, что взаимодействие с нежелательной организацией очень легко вас подводит под статью. То есть, если вы даете интервью этому «Дождю» теперешнему, или если вы работаете штатным и нештатным корреспондентом, то вам очень легко наклеят уголовку. Вот и все.
Особенно сложно в таком статусе работать именно телеканалу, отмечает специальный корреспондент BBC Андрей Захаров.
Если текстовое издание может скрывать имена героев без сильной потери качества, то телеканал не может скрывать имена экспертов и людей в сюжетах из России. А на «Дожди» выходили классные материалы, снятые в России. Например, спецрепортаж Сони Гройсман о тех, кто поджигает военкоматы. Интервью медиа, признанному нежелательным, это штраф за сотрудничество с нежелательной организацией. Несколько штрафов – уголовка. То есть нежелательность отсекает экспертов и героев, которые либо находятся в России, либо не хотят с нею полностью рвать.
Опасность преследования теперь грозит и тем россиянам, которые подписаны на «Дождь» за деньги или посылают ему разовые пожертвования. На них могут завести дело, сперва по административной, а потом и по уголовной статье. Преследовать могут из-за публикации ссылок на материалы «Дождя», хотя таких прецедентов пока немного, отмечает юрист Галина Арапова в утреннем шоу Александра Плющева на его канале.
Практика пока не обширна, и по большому счету мы можем ссылаться пока только на дело, когда штрафовали за репост материала «Медузы». Да и в целом, в общем, за 8 лет существования этого законодательства штрафов было не так много, поэтому ощущение складывается, что это скорее признание нежелательными, в частности, признание нежелательными средств массовой информации, направлено на то, чтобы испугались все и сами разбежались. Испугались бы журналисты, испугались бы читатели, подрядчики и так далее. Пока, по крайней мере, большого объема дел административной ответственности нет. Тем не менее, что законом запрещено? Законом запрещено делиться информацией нежелательной организации, потому что это тоже считается участием в деятельности нежелательной организации, за что, собственно, штраф, а потом после первого штрафа, когда тебя штрафовали, а ты так и не одумался, вот за второе такое может прилететь уголовная ответственность. Делиться информацией имеется в виду публично ее распространять. То есть участие в деятельности нежелательной организации рассматривается как распространение информации, произведенной этой организацией. Поэтому, соответственно, за что пока не наказывали, за что, собственно, нет другого какого-то вида ответственности и участием в деятельности не считается, это, например, там, читать, иметь мобильное приложение этого медиа или этой организации, распространять информацию в личных сообщениях, показывать, не знаю, своим друзьям или отправлять им PDF-файл. То есть такого рода коммуникация индивидуальная, она не рассматривается как распространение.
Смотреть «Дождь» россиянам пока не запрещено, и журналисты телеканала намерены продолжить работу. Это не первое приключение в истории канала, пишет ведущая «Дождя» Анна Мангайт.
Я работаю на «Дожде» с самого начала, и это, конечно, уникальная организация. С ним все время что-то происходит. В первый раз нас отключили из кабеля через месяц вещания. Кажется, мы рассказали о том, что какие-то коррупционеры незаконно ездят по Москве с мигалками. Коррупционеры обиделись, а с ними и Сурков, и нас отключили. Но ни разу наши приключения не повторялись. Они всегда были ошеломляющими, и раза после третьего уже было не только страшно, страшно, но и смешно. В умении воскресать с нами могут конкурировать разве что некоторые лидеры монотеистических религий. Обычно всадники апокалипсиса выезжали как раз в тот момент, когда все более-менее устаканивалось, появлялись долгоиграющие планы. Количество драматических встреч коллектива под девизом «Как мы будем жить дальше, несмотря на моей памяти уже нет числа». Всевышний не спаслал нам неутомимого сценариста, который опробовал на примере «Дождя» все возможные жанры, но явно тяготеет к хоррору. Сейчас очередная кульминация. Нежелательной организацией наш герой еще не был. Но не переключайтесь, это кино так просто не закончится.
Редактор канала Филипп Дзятко в интервью «Настоящему времени» отметил, что «Дождь» отключает подписки и донаты из России, но призывает поддерживать его из-за границы.
Наши выпуски как выходили, так и будут выходить. Мы будем делать материалы о происходящем в России, за ее пределами. Конечно, мы будем использовать различные протоколы безопасности, которые мы готовили, которые касаются и наших гостей, и наших спикеров, и наших героев, и тех людей, которые с нами сотрудничают. Но в том, как выглядит телеканал, не изменится ничего. Что изменится существенно, мы отключили поддержку из России, донаты из России. Мы не будем ее принимать, но мы отключаем рекуррентные платежи, и поэтому мы призываем наших зрителей, находящихся за пределами России, тем более поддерживать «Дождь». Задача статуса нежелательной организации заключается в том, в первую очередь, чтобы лишить СМИ, медиа, источников финансирования. Мы знаем, что мы желательны в России. Только в прошлом месяце, только в Ютубе у нас было 13 миллионов зрителей. Это главное. А статусы – это все не так важно.
Оппозиционные комментаторы выражают «Дождю» поддержку. Леонид Гозман.
В связи с объявлением «Дождя» нежелательной организации представляю свой список структур, нежелательных на территории России. То есть тех, которые приносят очевидный вред России и от которых в их нынешнем виде следует избавиться как можно скорее, заменив их теми, которые в своей деятельности будут руководствоваться не личными корыстными интересами и безумными мифами, а стремлением к благу страны и ее граждан. Итак, нежелательными на территории России на сегодняшний день являются нынешний президент Путин, администрация президента, Федеральное собрание, правительство, Федеральная служба безопасности, Следственный комитет, Генеральная прокуратура, Конституционный суд, Верховный суд, Росгвардия. Наверняка многих забыл, но эти главные. Чем скорее их не станет, тем быстрее у нас появится шанс на возвращение к нормальной жизни. А по «Дождю», ну что ж, государство, для которого нежелательно правда, государство, для которого нежелательны свободные люди, обречено. Оно сгинет, а «Дождь» останется. Для нас-то он еще как желателен.
Хотя в оппозиционных кругах очередное причисление к иноагентам или нежелательным вызывает только горькие насмешки, власти знают, что делают, когда присваивают организациям и людям все эти статусы, комментирует политолог Федор Крашенинников на канале «Популярная политика».
Мы живем в ситуации, когда любой человек, у которого есть доступ к интернету, он есть практически у всех, теоретически может получить доступ к совершенно любой информации, и даже если она блокируется, обойти блокировки и так далее. Для всего этого есть технические решения. Тут все упирается в то, насколько человек хочет получать такую информацию. С этим сложнее, потому что какая-то часть российского общества более значительная, она или не хочет сознательно обращаться к источникам, которые ей, ну скажем, власть маркирует как вражеские. Собственно, на таких людей, лояльных властям, все эти обзывания типа иноагента и нежелательно очень хорошо действуют. И люди, которые просто находятся, стараются меньше интересоваться политикой, избегать, и они, в общем, и не ищут никакую альтернативную информацию, они что-то откуда-то получают и на этом успокаиваются.
Россия вступает в эпоху тотальных репрессий, констатирует политолог Владимир Пастухов.
Дождь признали нежелательным. На очереди, видимо, снег, туман и яркое солнце. Сначала власть штыком отрезала от себя поддержку со стороны либералов. Теперь этим же штыком отрезает от себя патриотов, национал-большевиков. Что остается? Только сам штык. Его неизбежно пустят в ход по полной программе. Усиление репрессий по всем направлениям в краткосрочной перспективе совершенно неизбежно. Господи, ну как же комфортно было сидеть на трубе. Нет же, взяли и пересели на штык. Россия ближайших полутора лет – зрелище не для слабонервных.
Вы слушаете «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Социолога и известного публициста Бориса Кагарлицкого арестовали на 2 месяца по делу об оправдании терроризма. Борис Кагарлицкий – кандидат политических наук, автор публикации о левом движении в России и в мире и бывший советский политзаключенный. За Кагарлицкого вступились даже некоторые пропагандисты, в том числе ведущий телешоу «60 минут» на «Россия-1» депутат Госдумы Евгений Попов. Эмоциональный пост написал прокремлевский политолог Сергей Марков.
Против Бориса Кагарлицкого заведено уголовное дело по оправданию терроризма. А Борис Кагарлицкий сегодня, наверное, самый влиятельный российский политик и эксперт левого лагеря в мире. Он втусован в огромное международное левое социалистическое движение уже лет 40. И выражает он во многом позицию этого левого международного социалистического движения. Его нужно не в тюрьму сажать, а активно работать администрации президента с ним и с сотнями левых политиков в мире через него. Отстаньте от Кагарлицкого, не допускайте грубой политической ошибки. Если его вдруг посадят, то это будет огромный вред России в мире.
Другие пропагандисты, например, Владимир Соловьев, тем временем утверждают, что Кагарлицкий неоднократно оправдывал действия ВСУ. В 2022 году Кагарлицкий выступил против войны с Украиной. Он подписал манифест коалиции «Социалисты против войны». Но украинские комментаторы не простили ему то, что в 2014 году он поддержал русскую весну в Донбассе. В одном из интервью он пояснял это тем, что там, по его мнению, произошла народная революция.
Если вы посмотрите мое интервью, которое, как ни странно, даже попало на гостелевидение, там меня спрашивают, что вы думаете о Новороссии? Я говорю, мы еще не знаем, что из этого получится и получится ли что-то, но я вот вижу в этом точку сборки новой Украины. Вот моя позиция. Она четко выражена, однозначно совершенно. Там не про какой сепаратизм речь не идет. Я говорю, что другое дело, что если это все может привести к расколу страны и, так сказать, к поглощению России и этой территории. Но вот моя позиция, что это точка сборки новой Украины. Оптимальная позиция.
Формальной причиной для ареста Кагарлицкого стал прошлогодний пост о первой атаке на Крымский мост, в котором анализируются последствия взрыва. Усмотреть в нем призывы к терроризму многим так и не удалось. Хотя, в отличие от Стрелкова, Кагарлицкий высказывался сдержанно, кое-что их все-таки роднит, говорит политолог Николай Петров на канале «Живой гвоздь».
Мне кажется, что и Кагарлицкого, и Стрелкова объединяет то, что это люди идеи и люди, не контролируемые целиком властью и предпринимающие какие-то действия, выступающие, будучи ведомы своими идеями. Один слева, другой справа, но как бы их роднит то, что это не абсолютно подконтрольные власти игроки. И в этом смысле, мне кажется, со Стрелковым более понятно, потому что националисты вообще, они под ударом находятся достаточно давно, да, когда Кремль в 2014 году стал разыгрывать карту национализма. Стало понятно, что националисты для него – это серьезная угроза, потому что они всегда могут переиграть Кремль на этом поле своими заявлениями, своими призывами, своей критикой. И мы с тех самых пор видим, что на националистов не меньше, чем на либералов тогда, оказывалось серьезное давление, их задерживали, их упекали и так далее. И на левых в принципе, тоже, да, то есть власть, она ведь не очень идеологична, она скорее прагматична и цинична, и любые люди, которые ведомы идеями, для нее всегда представляют угрозу, они подозрительны, они способны критиковать власть, а этого власть не любит. Поэтому мне кажется, что в принципе, для нее не так важно, в какой части политического спектра находится человек. Ей важнее то, может ли она регулировать там кислород, заставляя человека действовать так, как она хочет, или закрывая человека в какой-то момент, или не может. Да? И в этом смысле и Стрелков, и Кагарлицкий, они представляют собой для власти угрозу.
Власти снова пытаются выбить из игры знаковую фигуру, пишут оппозиционные деятели. Алина Витухновская.
Причина ареста, судя по всему, две, наложившиеся друг на друга. Первое. Репрессии идут чисто бюрократическим образом по каким-то спискам, куда он давно попал. Второе. Решили шугануть левых. Перед 24-м должно быть зачищено все поле. Но поскольку на массовые репрессии нет ни ресурса, ни желания, обходятся точечным террором. Кагарлицкий своего рода сакральная левая жертва.
Михаил Лобанов.
Бороться с реальными угрозами и мятежами силовики банально боятся. Поэтому приходится отчитываться репрессиями в отношении тех или иных лидеров мнений. Новых кризисов власти избежать это не поможет, но зато приближает развязку.
Началась окончательная зачистка всех, кто, по мнению Кремля, может повлиять на становление политической альтернативы в стране, комментирует журналист Андрей Мальгин на канале Ходорковский Лайв.
Кагарлицкий всегда считал, и я думаю, что и до сих пор считает, я не знаю, что возможен социализм с человеческим лицом, коммунизм с человеческим лицом. То есть это такой левый деятель. То есть это был человек, в общем-то, совершенно не тех взглядов, какие были там, скажем, у так называемых либералов, которых Путин сажал в последнее время. Поэтому кому-то кажется удивительным, что его вот сейчас взяли. А для меня это нормально, потому что всех, из всех политических спектров, кто имеет хоть какие-то политические взгляды на развитие страны, они сядут все. Останется серая посредственность без взглядов. Очень важно, чтобы не было никаких идеологических предпочтений у человека. Вот это сейчас даже важнее, чем личная преданность Путину. Мы увидим, что, я уверен, что будут процессы, подобные сталинским, когда будут хватать просто из высших эшелонов уже власти, не просто идеологов, как Кагарлицкий. Это на очереди, эти процессы произойдут. Хотя, казалось бы, личная преданность, они будут кричать из-за решетки, произошла чудовищная ошибка там, и так далее. Но это все будет объясняться тем, что нужны серые люди. Нужны люди без идеологии. Никакой не должно быть идеологии. Не должен народ на это отвлекаться. Никаких левых, никаких правых, никаких националистов русских даже. Никого этого не должно быть. Вот, мне кажется, зачищается сразу весь спектр политического поля. Слева направо.
Бориса Кагарлицкого этапировали в Сыктывкар. Он заявил журналистам, что никогда не оправдывал терроризм. Но в этом никто и так не сомневался. Андрей Десницкий.
Казус Кагарлицкого. Если ты анализируешь происходящее, говоришь об этом вслух, твое место в тюрьме. Ну а если ты всего лишь кого-то убил, ограбил, изнасиловал, то на фронте с оружием в руках, в борьбе за духовные скрепы. Вы еще называете это правосудием? Государством?
Галина Юзефович.
Просто себе для памяти. Всегда считала и считаю Бориса Кагарлицкого одним из самых цельных, умных, а в последние полтора года еще и отважных людей в российском публичном поле. Все политзаключенные, независимо от их позиции, должны выйти из тюрем. Россия будет свободной. Дожить бы.
С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».